Рабочий день остался позади. Костя возвращался домой с радостным ожиданием. Сейчас он обнимет своего первенца, Джозефа. Увидит любимую свою женушку, всегда встречающую его с улыбкой и ласковым словом. И вся их небольшая семья соберется за ужином в гостиной. Костя вел машину и благодарил Бога за все, что он ему подарил в прошлом, за то, что дарует каждый настоящий день жизни, за охрану на дорогах, за здоровье жены и сынишки, за хорошую работу. О, Господи Иисус, я никогда не перечислю весь список Твоих благ. Ты со мной каждый миг по Своему славному обетованию. Не оставлю Тебя и не покину Тебя. Я сам уже отец, но Ты мне так нужен, так необходим. Ты воистину стал для меня отцом. Отцом, в котором я обрел несказанный покой и радость. Костины мысли возносились Господу, и это уже стало для него насущной потребностью. Он обращал свой духовный взор к Небесному Отцу во всякое время, если только что-то другое, исполнение своих профессиональных обязанностей, например, не поглощало его внимания. Это был уже хорошо развитый навык сердечной зависимости от всемогущего Бога. Джозеф! Улыбка осветила Костино лицо. Мой малыш, солнышко мое, все, что только возможно с моей стороны, я сделаю для тебя. Я буду с тобой рядом каждый день. Господи, соделай меня настоящим, верным отцом. Следующая мысль унесла его в далекий город детства. Костя вспомнил тот печальный для него день, когда его отец, которому так рвалось его мальчишеское сердце, взял его за шею и вытолкнул из своего двора, захлопнув за ним ворота. «Я простил тебя, папа. Мне всегда не хватало тебя. Как ты там? Все, что произошло и происходит в твоей жизни, это результат того, что в ней нет Спасителя. Как бы я хотел рассказать тебе о нем? Может, когда-нибудь?» Костя припарковал машину и выключил зажигание. Вот и дома. Дом, в котором жила семья Кости, был небольшой, но довольно уютный, с двумя спальнями и просторной кухней. На заднем дворе росли елочки и располагался небольшой цветник, разбитый руфью. Под навесом стояли качели для Джозефа, которому через 3 месяца исполнялось 4 года. Этот дом подарила молодой семье бабушка Руфи, Аделия, в день рождения Джозефа. Она внесла первый крупный взнос и оформила дом на Костю, тем явив нежное к нему расположение. Войдя в гостиную, Костя увидел свою маму, сидящую в кресле и читающую его Библию. Больше никого в гостиной не было. «Добрый вечер, мама! Рад тебя видеть, дорогая наша! А где мои ненаглядные?» «А вот и мы, наш ненаглядный папочка!» В проеме двери, ведущей на задний двор, появилась Руфь. А следом за ней в комнату вбежал Джозеф. Он бросился к отцу и обнял его колени.
«Папа, бабушка подарила мне велосипед! Такой синий, зеленый, желтый! Идем, идем!»
Джозеф потащил отца к двери.
«Я покажу, как ездить могу! Быстро могу!»
Смотря на отца, снизу вверх тараторил малыш.
«Я уже сказал бабушке спасибо прибольшое!» А бабушка говорит: «Пожалуйста, мой ангелочек!» И поцеловала меня, а я ее.
«Ой-ой-ой, как много всего у вас тут без меня произошло! Ну, идем, посмотрим, какой ты велоездок!» А наша мама, Костя обнял жену и поцеловал, «приготовит нам ужин.
Я голоден. Мы вернемся очень быстро».
После ужина Джозеф снова убежал кататься на велосипеде. Руфь наложила в вазочки апельсиновое мороженое и подала мужу и маме Веронике, как она ее любила называть. «Мам, ты читала Библию, когда я зашел? Что именно, не скажешь?» «Нагорную проповедь, 7 главу от Матфея. Когда ты вошел, я читала стих». Вероника взяла Библию. «Да вот, 13-й. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». И немногие находят их. Важное место. В каждом тексте Священного Писания сокрыт особый смысл. В этом повеление Иисуса. В своем назидательном слове Господь дает характеристику всему человечеству. Люди идут широким путем. Этот путь очень пространный и кажется удобным и привлекательным. Но он ведет к погибели. С какой глубокой, божественной печалью звучит концовка этого стиха. «И многие идут им». Мам, прочти следующий стих, пожалуйста. «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». Вероника сделала паузу и задумалась. Костя смотрел на мать с любовью, и в его душе возносилась к Богу тихая молитва о ней. Руфь понимала состояние мужа. Молитва о маме Веронике была их семейной молитвой, к которой уже присоединился и Джозеф. Вероника сделала глубокий вздох и дочитала стих до конца. «И немногие находят их». В это время дверь в гостиную отворилась. И на пороге появился Дэвид, а за ним Грейс. В руках Дэвида была его неизменная Библия. «Мир вашему дому! А мы возвращаемся от наших друзей, где проходило изучение Библии, и решили заглянуть к вам». Дэвид улыбался своей приветливой, широкой улыбкой, даря ее непринужденно каждому присутствующему. «И, как видим, правильно сделали. Здесь тоже стол с благодатной пищей. И что может быть лучше для странника-пилигрима?» Грейс уже обнимала Веронику. Что-то тихонечко сказав ей, потом обратилась к дочери. «А наш возлюбленный Джозеф на своей качели должно быть?» «Сегодня у него другие качели. Пройдите и посмотрите его новое увлечение. Он с удовольствием маленького хвостунишки демонстрирует свои способности быть наездником».
«Наездником? Вы что, купили ему пони?»
Дэвид сделал удивленное лицо.
«Пойдем, дорогая бабушка, посмотрим», – обратился он к жене.
Один за другим взрослые вышли на задний двор. Перед их взором открылась замечательная картина. Джозеф в синем велошлеме восседал на своем новеньком блестящем велосипеде и, усердно крутя педали, ездил по круговой асфальтированной дорожке двора.
«Джозеф, мальчик мой!» – окликнул Дэвид внука. «Да ты точно настоящий наездник! И когда ты так замечательно научился управлять своей машиной? Я горжусь тобой! Дай я тебя обниму!»
Мальчик перестал крутить педали и, выслушав дедушку, слез с велосипеда. Потом, совершенно по-взрослому, возразил дедушке.
«Это же совсем просто, дедушка! Посмотри, здесь же два малюсеньких колесика. Они сами держат меня, а я только сижу себе и еду. И ты бы смог так. Хочешь попробовать?»
Это простое, совершенно серьезное заверение ребенка вызвало смех у всех взрослых, всей душой любящих этого милого малыша. Он же, увидев, что все смеются, оценил это, видимо, по-своему, и, подойдя к дедушке, посмотрел на свои ладошки, вытер их о шортики и, протянув ему ручонку, сказал:
«Дедушка, я уже почти не маленький. Ты папе всегда руку подаешь, когда здороваешься с ним. Не обнимай меня, пожми мою руку. Я тоже мужчина».
Говоря это, Джозеф смотрел снизу вверх на дедушку, напустив на себя сосредоточенно серьезный вид. Дэвид спрятал улыбку и, чуть склонившись к мальчику, подал ему свою крепкую загорелую руку.
«Конечно, Джозеф, никто не может спорить с тем, что ты мужчина. И я с удовольствием пожму тебе руку. Только позволь мне сказать немного больше. Настоящий мужчина всегда любит Господа Иисуса и всегда послушен Ему. Настоящий мужчина никого не обижает, всегда говорит только правду, защищает слабых и признает свои ошибки».
«Ну, пока достаточно». Джозеф посмотрел на маму и, словно что-то вспомнив, спросил ее:
«Мама, скажи дедушке, что я признаю свои ошибки».
Теперь он перевел свой взор на дедушку, поясняя:
«Вчера я собирал червей для рыбалки. Мама дала мне баночку из-под йогурта, но там им было очень плохо. Они не могли видеть окружающий мир. Тогда я взял нашу сахарницу и положил их туда. Им стало сразу веселее. Сахарница ведь прозрачная, но...»
Джозеф вздохнул и опустил глаза.
«Ну, маме это не понравилось, и она нахмурилась. Тогда я признал свою ошибку, и теперь червяки живут в темной банке. Им там совсем не весело».
Сделав глубокий вздох, Джозеф заключил:
«Дедушка, надо скорее идти на рыбалку!»
Руфь смотрела на отца, ожидая его реакции. Она внутренне восхищалась своим сынишкой. Действительно, он взял хрустальную сахарницу и наполнил ее червями. Но причина, по которой он это сделал, была вполне заслуживающей внимания – забота о живом Божьем творении. Правда, было противоречие во всем этом, так как черви были приготовлены для рыбалки, стало быть, на уничтожение. Но мыслил Джозеф о них как о живой твари и желал ей добра.
«Правильная идея!» Дэвид присел на корточки и посмотрел в доверчивые глазенки своего любимца.
«Завтра у меня есть такая возможность, Джозеф. Даю слово настоящего мужчины!»
Джозеф заулыбался и побежал к велосипеду. Поглощенный своим увлечением, он больше не обращал внимания на взрослых, весело крутил педали, умело выруливая на круговых поворотах. «Давайте вернемся к нашему библейскому разговору». Дэвид взглянул на Веронику.
«По-моему, вы говорили о тесных вратах. В этих тесных вратах сокрыт жизненный смысл. Хорошо бы проникнуть в его значение. Нам всем в нашей мирской тьме нужен свет Христов. Вы идите, а я останусь с Джозефом. Надо же кому-то присмотреть за настоящим мужчиной. Я знаю, что общение вокруг слова требует времени и тишины. Грейс помахала Джозефу. «Можно я посижу на твоей качели? Ты не будешь возражать, Джозеф?» «И еще я хочу сделать несколько снимков на память. Ты так здорово выглядишь на своем новеньком велике! Давай, помаши ручкой всем, а я тебя сфотографирую!» Джозеф закивал головой и стал усердно махать рукой. Потом, подъехав к бабушке, слез с велосипеда и повел ее к качелям. «В каком Евангелии вы читали о тесных воротах?» Дэвид сел в кресло и открыл свою Библию. Костя и Руфь сели на диванчики, а Вероника, тоже взяв Библию и назвав место, села напротив Дэвида в кресло-качалку, где любила сидеть всегда, когда приходила навещать семью сына. Дэвид вновь озвучил эти стихи из Нагорной проповеди Господа Иисуса и, предложив согласно сноске открыть 13 главу Евангелия от Луки, пояснил: «Хорошо читать все параллельные места в других Евангелиях. Тогда картина видится более полно». В 23 стихе записан вопрос, заданный Иисусу. Здесь некто называет его Господом. И это говорит о том, что человек признает божественность Иисуса, спрашивая его так: «Господи, неужели мало спасающихся?» Вот послушайте, какой ответ Господа записал любезный друг Павла, врач Лука. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Я уже читала эту сноску, но не совсем понимаю, почему «многие поищут войти, но не возмогут». С некоторым смущением призналась Вероника. «Разве Господь ставит препятствия желающим входить в тесные врата? Разве не Он сам призывает входить в эти ворота?» Костя, желая ответить на вопрос матери, посмотрел на Дэвида, но в следующее мгновение решил не мешать объяснению, вспомнив, что Иисус сам сказал: «Пророк не имеет чести в своем отечестве. Будет лучше, когда мама услышит ответ на свой вопрос от Дэвида, которого ценит и уважает как справедливого и мудрого человека», – подумал он. «Конечно, Вероника, Господь не выражает свои мысли двусмысленно. Здесь Он повелевает подвязаться, то есть усердно работать для того, чтобы войти сквозь тесные врата. Но, как он видел своим Божьим оком, окажется много таких, которые только поищут войти, не прилагая требуемых усилий, приводящих к победе. Они не возмогут, потому что их отношение к повелению Бога будет неглубоким, непоследовательным. Даже скажем больше, они не посчитаются с тем, что Божье предупреждение абсолютно. И Бог не делает отступлений от своих установленных правил. Эти люди, получив прощение через покаяние, успокоятся и не пойдут дальше, чтобы достигнуть спасения. А что же дальше? Что нужно делать, если учесть, что покаяние совершилось? Вероника была явно возбуждена, задавая свои вопросы и получая ответы, в которых, как видно, нуждалась теперь очень сильно. Это прочувствовали и Костя, и Руфь, и Дэвид. Вся жизнь христианина – освящение. Иисус Христос не скрывал, что быть Его учеником ответственно и требует смирения и покорности. Господь всегда ведущий. Ученик Христа всегда ведомый. Нельзя быть учеником Христа, идя за Ним, как вздумается, или когда захочется. Как суверенный Творец и Спаситель Иисус ставит условия, а желающие спасения исполняют их в точности. А возможно ли человеку исполнить такие высокие требования? Бог позаботится об этом. Каждый, приходящий под кров Его благодати, наделяется силой и мудростью для достижения божественных стандартов, Вероника. Господь не оставляет идущего за Ним и не бежит вперед, а держит свое дитя за руку и помогает преодолевать все встречающиеся на пути препятствия. А от дитя требуется усердное послушание. Послушание на протяжении всей жизни до встречи с Господом в вечности. В этом и есть разгадка секрета тайных ворот. Вероника, поджав губы, сосредоточенно покачала головой, выражая своим жестом понимание волнующего ее вопроса. В гостиной зависла тишина. Все молчали, осмысливая услышанное. Почувствовав, что пауза затянулась, Руфь решила нарушить молчание. «У меня есть свежесваренный, вишневый и уже охлажденный компот по твоему рецепту, мама», — обратилась она к Веронике. «Сейчас я позову Джозефа с его охраной и угощу вас всех. Поверьте мне, это замечательный витаминный напиток». «Да, дочка, давай угощай. Я сам позову их. И нужно отправляться домой. Пора и честь знать», — по-деловому добавил Дэвид. И, открыв дверь в задний двор, бойко кликнул жену и внука.